Последние новости рассказала Евгения Мельникова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 13 градусов, со вчерашнего дня практически ни на минуту не прекращается дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15 и солнечно, днем до плюс 22. Главные темы, с которых мы начнем наш утренний информационный эфир. Сегодня Международный день ООН в поддержку жертв пыток. В Москве состоится акция с требованием освободить политических заключенных и прекратить пытки в тюрьмах. А люди, ставшие жертвами издевательств в милиции, расскажут свои истории журналистам. Властям Свердловской области удалось избежать очередного повторения истории в Пикалево. Работникам биохимического завода в Лобве, едва не перекрывшим федеральную трассу Екатеринбург-Тюмень, начали выплачивать долги по зарплате. Общественные деятели обратились к мэру Москвы Юрию Лужкову с требованием остановить закрытие детских досуговых центров. И главная тема нашей программы – новый поворот в деле об убийстве Анны Политковской. Верховный суд отменил оправдательный приговор, основанный на вердикте присяжных. Почему при этом дело не доправлено на доследование? Удастся ли в итоге наказать исполнителей и заказчиков убийства журналистки? Ждем ваших мнений. Пишите нам и звоните в прямой эфир. Сегодня, 26 июня, Международный день ООН в поддержку жертв пыток. В этот день общественные правозащитные организации, сторонники Эдуарда Лимонова и другие люди проведут в Москве в центре города пикет. Главное требование его участников – освобождение всех российских политических заключенных и проведение кардинальных реформ в сфере системы управления и исполнения наказаний. По данным Межрегионального комитета против пыток, за последние 5 лет в организацию поступило более 1000 заявлений от людей, подвергшихся избиениям и пыткам сотрудниками правоохранительных органов. Но пока удалось добиться привлечения к уголовной ответственности только 65 работников МВД и одного представителя Управления исполнения наказаний. А сегодня днем в Москве состоится пресс-конференция. Она называется «Конвейер милицейских пыток в России. Свидетельство потерпевших». На ней сами потерпевшие в результате пыток в милиции расскажут свои жуткие истории журналистам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В России, как и во многих других странах, исходя из нормативно-правовой базы в области предотвращения пыток, любое насилие или издевательство над людьми, находящимися в том числе и в местах лишения свободы, исключено. Но именно Россия довольно часто игнорирует соответствующие законы, считает пресс-секретарь Международного комитета против пыток Максим Прытков. Очень часто, говорит он, узнать о том, что сотрудники правоохранительных органов допускают насилие в отношении людей, трудно.
Есть варианты, когда граждане обращаются непосредственно. Письменно или по телефону все равно к нам обращаются. Второй вариант, естественно, мы проводим мониторинг СМИ. Те нарушения, которые удается довести до суда, такое бывает. Граждане, которые признаны потерпевшими, так сказать, получают необходимую компенсацию, а сотрудники, в частности сотрудники ГУФСИН, оказываются за решеткой. У нас и такие случаи есть.
Не менее часто случаи безнаказанности виновных – это одна из причин, почему в российских тюрьмах и СИЗО происходят подобные вещи, говорит Максим Прытков.
Люди, которые работают за копейки, будем говорить откровенно, от них очень тяжело требовать следования нормам закона, нормам права, нормам своих учреждений, потому что люди как бы не мотивированы. Второй момент очень важный – это реакция наших следственных органов на подобные события. Следственный комитет – очень неэффективная структура. Соответственно, у сотрудников возникает чувство безнаказанности. Безусловно, довольно слабый профессиональный уровень сотрудников.
Можно ли выделить какие-то из учреждений, в которых сотрудники отличаются особой жестокостью?
В основном, конечно, основной сегмент – это МВД. ГУФСИН, конечно, тоже.
Современные российские правозащитные и общественные организации отдельной строкой выделяют политических заключенных. В их поддержку сегодня в Москве проведут пикет. Подробнее о нем руководитель Московского городского отделения Объединенного гражданского фронта Лолита Цария.
Современные российские тюрьмы и лагеря – это одна сплошная камера пыток. Все заключенные российских тюрем, находятся ли они в тюрьмах за реальные преступления или нет, являются жертвами издевательской пытки. На нашем пикете мы намерены потребовать немедленно освободить всех политических заключенных и, кроме того, провести кардинальные реформы в рабовладельческой организации Федеральной службы исполнения наказаний в российских судах. Мы считаем, что бесчеловечная фабрика пыток должна быть уничтожена. Бьющим примером бесчеловечного отношение к людям в тюрьме является вот пример нахождения в тюрьме вот именно политзаключенного Василия Алексаняна, за свободу которого мы боролись целый год и было решено решение Европейского международного суда по этому вопросу, и тем не менее его продолжали держать смертельно больного. С трудом удалось его перевести, и вот только вот давлением международных организаций выпустить из тюрьмы. Вот это вот просто яркий пример отношения к человеку, чья вина, в принципе, не доказана была.
В отличие от столичных, власти Нижнего Новгорода запретили проведение пикетов в поддержку жертв пыток, который в этот день здесь проходил 8 лет подряд. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас о главной теме сегодняшнего утреннего эфира. Новый поворот в деле об убийстве Анны Политковской. Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по этому делу. Дело направлено на новое рассмотрение новым составом присяжных, однако на скамье подсудимых будут все те же подозреваемых. А адвокаты семьи пострадавшей уверены, что дело нужно было отправлять не в суд, а на дополнительное расследование. Удастся ли в итоге наказать и найти заказчиков и исполнителей убийства Анны Политковской? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Присылайте свои сообщения. Напомню, номер, на который их можно присылать, смс можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055. Сообщение оставлять надо для абонента Радио Свобода. На электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. И напомню, что также ваши сообщения вы можете теперь оставлять и на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Ищите рубрику «Вопрос дня». Напомню, вопрос: будут ли наказаны заказчики-исполнители убийства Анны Политковской? Давайте узнаем, что ответили на него жители Оренбурга. С ними поговорила наш корреспондент Елена Стрельникова.
Нет. Ну, обычно это дело всегда спускается почему-то на тормозах нашего государства. Видимо, определенные какие-то лица в нашем государстве не заинтересованы в высшем эшелоне власти.
Ну, если это заказное убийство, то вряд ли.
Ну, я думаю, что все возможно. Думаю, что внутренние органы с этим делом разберутся и найдут виновника преступления.
Мне кажется, нет. Ну, тут все так, мне кажется, завязано глубоко и высоко.
Это все зависит от того, там кто, слушай, сидит. Может, кто-то следующий придет.
Так бы, конечно, хотелось, но ведь как много уже было таких дел и... Результат?
Сомневаюсь. Примеров только на сегодняшний день, что эти громкие заказные убийства. Ничего. Вряд ли.
Думаю, если постараются, конечно. Тем более, это такая знаменитость.
Скорее всего, нет. Сейчас занялись убийством царевича Дмитрича. Дмитрича. Он там легче ковыряться, чем здесь. Их уже сколько не раскрытых.
Зачастую убийства остаются не найденные убийцы. В конечном итоге. Это редко, когда находят убийц, истинных убийц. Или находят там, например, убийц, но не находят заказчика в конечном итоге. Мне кажется, это так и останется. А разве у нас мало известных личностей было убито? Листик, пожалуйста, Влад. Также и не найден, и уже поболее лет прошло. Так что, мне кажется, и в этом случае так же будет.
Не знаю, мне кажется, что не получится. Ничего.
Ну, такого, мне кажется, преступления не будет не наказано.
За ее репортаж за Чечню, за Ингушетию с Осетией, я бы сам все перевернула задом наперед.
Заказчиков и исполнителей надо наказывать?
Ну, в принципе, убийц заказчиков всегда надо наказывать.
Ну, я думаю, что навряд ли. Они, наверное, под таким серьезным прикрытием. Не факт, что они были убийцы. Сейчас у нас здесь все может быть. Поэтому справедливости вот в России, так сказать, я не очень оптимистично настроена.
Не знаю, вряд ли. Бесполезно.
Так, на вопрос, будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской, отвечали жители города Оренбурга. Для Радио Свобода Елена Стрельникова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет умер Майкл Джексон, всемирно известный американский эстрадный певец. Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток. В российских городах правозащитники проводят акции протеста против насилия в тюрьмах. Суд в Подмосковье сегодня огласит меру наказания Борису Березовскому, признанному виновным в хищении средств ЛогоВАЗа и АвтоВАЗа. Комитет защиты журналистов заявил, что со времени начала акции протеста оппозиции в Иране были арестованы около 40 журналистов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Кинотавр про уродов и детей. Часть вторая. Анна Ахматова и Исайя Берлин. Книга «Исламоведение». Выставка «Львы, грифоны и переплуты». Эти и другие интереснейшие сюжеты не пропустите в нашем эфире сегодня в 2 часа дня. На волнах «Радио Свобода» российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А в эфире утренней программы «Время свободы». Сейчас коротко о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах. Со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил. О чем пишут сегодня?
Пишут о разном. После того, как новость о покушении на президента Ингушетии перестала быть главной, газеты занялись, что называется, темами по интересам. Газета «Ведомости», «Мир телекомом» – это материал, посвященный окончанию акционерного конфликта в компании «Вымпелком». Там же на первой полосе заметка под заголовком «Против шопинга». Речь идет об инициативе российской таможни облагать налогом любые товары, превышающие сумму в 20 тысяч рублей, ввозимые из-за границы. Любителям шопинга теперь придется непросто. Газета «Коммерсант». «Европа глушит голос России». Это важный материал. Речь идет о том, что Россию могут лишить голоса на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, а ответным шагом может стать отказ от услуг Страсбургского суда. Откажется государство, но пострадают граждане. Я думаю, что мы изучим эту тему подробнее в наших следующих выпусках. Там же в «Коммерсанте» Игорь Сечин на акционерном собрании компании «Интеррао ЕС России». Газета «Газета». «Если автобус скрестить с метро». Рассказ о том, как российские власти собираются в Москве слить крупнейших перевозчиков. Газета «Московский комсомолец» рассказывает о том, что Зарема Мужахоева обратилась с прошением о помиловании к президенту Медведеву. Напомним, Зарема Мужахоева – это чеченка, которая была обвинена в подготовке теракта. Газета «Время новостей» в круге втором. Все подробности о вчерашнем решении Верховного суда пересмотреть приговор обвиняемым по делу Анны Политковской. Новые известия. «Одни дома». В этом материале речь пойдет о том, что многие дети в этот сезон останутся дома на период каникул. И, наконец, независимая газета «Никита Михалков» борется за госзаказ. Заголовок не звучит, прямо скажем, сенсационно. Обычное событие. Чиновники от кино ищут деньги на патриотизм. Но подробности, я думаю, наших слушателей заинтересуют. И к этой публикации мы тоже позднее обратимся.
Спасибо, Михаил Шевелев. Коротко о самых важных публикациях в сегодняшней российской прессе. А утренний эфир «Радио Свобода» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке».
Борис Немцов призывает американский истеблишмент выступить в защиту прав человека в России. Какова ближайшая перспектива американской мировой экономики? Умер Майкл Джексон. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Нью-Йоркском совете по международным отношениям выступил Борис Немцов. Главный сюжет его беседы с американскими дипломатами и политологами – перспективы американо-российского саммита. На встрече побывал Ян Рунов.
Беседу вел бывший советник Белого дома и Министерства обороны Соединенных Штатов Дэниел Синор. На вопрос, чего он ждет от визита президента Обамы в Москву и каковы сейчас перспективы американо-российских отношений, Немцов ответил.
Обама
ввел новое определение в американо-российские отношения – «ресеттинг», то есть установление новых отношений. В России это слово переводят как «перезагрузка отношений». Пока не ясно, что под этим подразумевается. Президент Обама сказал, что демократия, права человека, свобода слова – универсальные принципы. Не уверен, эти принципы универсальны для западного мира, но для Путина это угроза его власти. Его основные принципы – это власть, деньги и бизнес. Если президент Обама не заявит о фундаментальных ценностях демократии, то вряд ли курс на новые отношения окажется успешным. Если не будет общих принципов, не будет и взаимного доверия. Если не будет взаимного доверия, невозможно будет достигнуть компромисса. Очень важно президенту Соединенных Штатов также понять, кто все-таки руководит Россией. По российской конституции страной руководит президент. Но на самом деле власть остается в руках Путина. Мне в интервью Немцов дал такой совет американскому президенту.
Если Обама готов отказаться от убеждений, в том числе и публичной части, мне кажется, что это будет для него лично абсолютный провал. Он не должен себя вести как старший брат, но говорить, что, ой, извините, мы стесняемся говорить про права человека и конкуренцию, значит демонстрировать слабость.
Какой вывод из выступления Немцова сделал американский политолог Дэниел Синор? Я думаю, что предоставляется очень важная возможность для президента Соединенных Штатов помочь укреплению позиции как Дмитрия Медведева в качестве президента, так и оппозиции внутри России. Президент Обама должен встретиться с лидерами демократической российской оппозиции. Он не должен допустить, чтобы премьер-министр Владимир Путин доминировал во время московского саммита. Это станет важным сигналом России и всему миру, что в глазах Белого дома Медведев – глава государства. И это придаст сил Медведеву внутри России, где пока считают, что настоящая власть в стране принадлежит Путину. Это был Дэниел Синор, бывший советник администрации Буша, научный сотрудник Совета по международным отношениям.
Это был Ян Рунов. Американские финансовые рынки испытали в четверг неожиданный прилив энтузиазма. Поводом для этого стала мелкая статистическая сенсация. Как выяснилось, падение американской экономики в первом квартале составило не 5,7% годовых, а 5,5%. 0,2% хватило, чтобы резко поднять настроение и вернуть веру в надвигающееся экономическое выздоровление трейдерам и инвесторам, веру, казалось бы, утерянную в последние дни. Однако, как предупреждают многие экономисты, эти цифры могут ввести в заблуждение, а резкие рыночные перепады могут быть предвестником падения курсов акций. Прокомментировать ситуацию я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
На самом деле, пока что все экономические показатели отрицательные. Валовый внутренний продукт упал в первом квартале на 5,5%. Все ожидают, что когда появятся данные за второй квартал, который сейчас кончается, тоже будет продолжаться падение. Хуже всего то, что в первом квартале 2009 года оказалось, что инвестиции упали на 37%. То есть это сопоставимо по масштабам с тем, что происходило в сходные периоды во время Великой депрессии. Все остальные показатели, то есть потребление, экспорт, они лучше, чем были во время Великой депрессии, но падение инвестиций катастрофическое.
Ваша интерпретация, в общем, противоречит популярным сейчас прогнозам о здоровых побегах, зеленых ростках, которые многие якобы разглядели в экономической картине.
Разговоры о зеленых ростках – это администрация президента Обамы. А моей интерпретации здесь нет. Есть заявление Федеральной резервной системы. На заседании в конце июня 2009 года единогласно отчет Федеральной резервной системы говорит о том, что рецессия будет глубокой и затяжной, никаких сигналов оздоровления экономики пока нет, и вот такое движение на дне будет продолжаться.
Что ждет Россию? Ведь там уже проявляются приметы кризиса, знакомые ей по концу 90-х. Неплатежи, задержки зарплат.
В общем-то, по размерам падения валового внутреннего продукта сейчас уже в России падение глубже, чем оно было после кризиса 98-го года. Растут неплатежи по заработной плате, растут неплатежи между предприятиями, инвестиции полностью прекратились, поэтому в России рецессия в любом случае будет более затяжной, чем на Западе.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к российским новостям. Властям Свердловской области, похоже, удалось избежать повторения истории в Пикалево. На биохимическом заводе в поселке Лобва наконец-то начнут выплачивать долги по зарплате. Это пообещал новый собственник предприятия. В другом проблемном городе Богдановичи сотрудники местного фарфорового завода тоже едва не перекрыли федеральную трассу Екатеринбург-Тюмень. В обоих случаях долги и процедура банкротства, надо заметить, тянутся с времен, когда заводы принадлежали одному человеку, печально известному екатеринбургскому предпринимателю Павлу Федулеву, в настоящий момент отбывающему наказание за рейдерские захваты и мошенничество. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Выплаты долгов в лобби ждут уже больше 2 лет. Продукция завода, гидролизный спирт, не продавался, зарплаты не было. А год назад, после голодовки работников, предприятие было признано банкротом. Его закрыли, а людей уволили. Но денег так и не заплатили. В апреле этого года лобвинцы вышли с пикетом к зданию областного правительства. Организатор акции протеста Андрей Абузяров тогда говорил, что они не сдвинутся с места, пока не добьются выплаты денег.
Обращение, которое у нас есть, оно не меняет свой смысл уже на протяжении целого года. Это запуск предприятия в работу для того, чтобы у нас были рабочие места и средства к существованию. И второе – это погашение долга по заработной плате.
Пикет лобвинцам тогда все же пришлось прекратить. Им пообещали перепродать предприятие. И вот аукцион наконец состоялся. Новый владелец, екатеринбургская компания с англоязычным названием Invest Capital Group Active, обещает заплатить деньги, но вот завод, скорее всего, возрождать не будет. Говорит представитель собственника Олег Земцов.
Представляет большой интерес, как минимум, уже та площадка, на которой построен завод. Это оборудованная промышленная зона площадью 67 с лишним гектаров, где уже есть газоотведение, где уже есть водоснабжение, где уже есть подъездные пути. Как минимум, это уже старт для запуска нового производства.
На фарфоровом заводе в городе Богданович ситуация не менее серьезная. На этой неделе из-за долгов перед поставщиками на предприятии был перекрыт газ. Говорит представитель компании «Уралсевергаз» Олег Власов.
Нет денег, нет графика погашения задолженности, нет никаких действий. Задолженность превышает 20 миллионов рублей. Это долг 2009 года. Полгода завод потреблял газ бесплатно.
Сотрудники завода сначала попытались не пустить газовиков к задвижке, а потом двинулись по направлению к федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург. До большой дороги, правда, не дошли. Путь преградила милиция. Шествие переросло в стихийный митинг. Без лозунгов и криков, зато с песнями.
Богданович, город наш чудесный, и завод фарфоровый родной.
Начальник производства Надежда Ульянцева объясняет, печи слишком старые, и если подача газа не возобновится, они разрушатся.
Будет газ поступать, значит завод наш будет действовать. Если нам газ на завод не подадут, значит нашего предприятия просто не будет. И 700 человек пойдут на улицу.
И завод в Лобве, и предприятие в Богдановиче когда-то принадлежали скандально известному предпринимателю Павлу Федулеву. Новый владелец фарфорового завода Марина Марценюк теперь разводит руками. Банкротство неизбежно.
Я была вынуждена подать в арбитражный суд. В начале года у нас практически не было сбыта. И это вот нас в яму-то и утянуло. Но это никого же не волнует. Правильно.
Газ на завод все-таки дали. Сейчас рабочие ждут соглашения о реструктуризации долга перед газовиками. Его подписание курирует областное правительство. Уже известно, что консервации производства не произойдет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Лобва, Богданович, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». В ней выступил президент Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона, Вашингтон Андрей Илларионов. Вел передачу Михаил Соколов. А через несколько минут после сводки новостей в утренней программе «Время свободы» мы вернемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Новый поворот в расследовании дела об убийстве Анны Политковской. Верховный суд отменил оправдательный приговор по этому делу и направил дело на рассмотрение новым составом присяжных. Будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской? Мы ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос и сразу после выпуска новостей ваших звонков в прямой эфир. Напомню еще раз, телефон 8 800 222 12. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе умер Майкл Джексон, всемирно известный американский эстрадный певец. По информации полиции, 50-летний король поп-музыки был доставлен в больницу с остановкой сердца. Сегодня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году. В российских городах пройдут правозащитные акции. Европейский суд по правам человека признал власти России виновными в нарушении прав заключенных. Суд обязал выплатить 40 тысяч евро компенсации Александру Бахмутскому, который в течение почти 6 лет содержался вместе с другими 50 заключенными в камере, рассчитанной на 10 человек. Суд в Подмосковье огласит сегодня меру наказания предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. В четверг суд признал его виновным в хищении средств «Логоваза» и «АвтоВАЗа». Комитет защиты журналистов заявил, что со времени начала акции протеста оппозиции в Иране были арестованы около 40 журналистов. Командующий силами НАТО на юге Афганистана Омар Декруев заявил, что в скором времени будут активизированы операции против талибов в провинции Гельмент и городе Кандагар. Президент США Барак Обама призвал Конгресс одобрить предложенный им план по борьбе с глобальным потеплением. Парламент мусульмано-хорватской федерации Боснии избрал новым премьер-министром Мустафу Муэзиновича. Прежний глава правительства Неджат Бранкович ушел в отставку в мае после прозвучавших в его адрес обвинений в превышении полномочий. Суд в Болгарии освободил из-под стражи бывшего премьер-министра Косово Агима Чеку, арестованного на этой неделе по требованию Сербии.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Главная тема нашего сегодняшнего эфира. Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судьи посчитали, что во время рассмотрения этого дела Московским окружным военным судом с участием коллегии присяжных было допущено множество процессуальных нарушений. Только так можно отменить вердикт присяжных. Теперь дело будет возвращено на новое рассмотрение, и новая коллегия присяжных решит участь братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, которые проходят в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Дети Анны Политковской убеждены, дело нужно отправлять не в суд, а на дополнительное расследование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении добиваться отмены оправдательного приговора государственные обвинители заявили сразу же после его вынесения в феврале этого года. По их мнению, коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена тенденциозно. В доказательство этого прокуратура привела историю с заседателем Евгением Колесовым, который в самом начале судебного разбирательства вышел из состава коллегии, а потом рассказал в эфире «Эхо Москвы», что присяжные вовсе не были заинтересованы в рассмотрении дела за закрытыми дверями. Говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Мы почему говорили о тенденциозности? В связи с публикациями, которые были уже после процесса, когда присяжные заседатели пришли в редакцию «Новой газеты» и сказали, что из-за ситуации с присяжным Колесовым у них возникло изначально предупреждение, они нам не доверяли с самых первых слов. Мы же в процессе не знали о таком мнении, мы не могли у них выяснить, доверяете вы нам, присяжные заседатели, или нет.
Кроме того, в своем протесте представители прокуратуры указали, что подсудимые и их адвокаты рассказывали при присяжных о применении следователями недозволенных методов, касались процессуальных моментов, а этого делать нельзя. Адвокаты возражали, говорили, что оправдательный вердикт присяжных обоснован и вынесенный на его основании приговор абсолютно законен. Потерпевшие, дети Анны Политковской, тоже просили суд оставить приговор в силе, говорит их адвокат Анна Ставицкая.
Мы полагаем, что оснований для отмены вынесенного приговора не было. Мы каждый день присутствовали в судебном заседании, видели, слышали те доказательства, которые представляли стороной обвинения, и полагаем, что те доказательства, которые были представлены следствием в суд, были оценены присяжными, и никакого другого решения на основании тех доказательств, которые следствие представлено, присяжные и вынести не могли. Поэтому достаточно логичный результат этого дела был именно оправдательный вердикт.
Тем не менее, военная коллегия Верховного суда России посчитала, что приговор подлежит отмене. Кассационное определение почти дословно повторяет протест прокуратуры. По мнению коллегии, председательствующий в процессе должным образом не реагировал на нарушения, а они, между тем, могли способствовать возникновению у присяжных предубеждений и, как следствие, повлиять на существо вынесенного ими решения. Теперь дело будет направлено на новое рассмотрение, но с учетом намерений адвокатов обжаловать определение военной коллегии в президиуме Верховного суда, можно предполагать, что повторные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской начнутся не раньше октября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской? Мы просим вас, уважаемые слушатели Радио Свобода, ответить сегодня на этот вопрос. Мы ждем ваших мнений. Присылайте свои сообщения в виде СМС на номер 8-903-743-2801. Звоните и пишите нам на пейджер. Телефон 660-1055. Сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и оставляйте свои сообщения прямо на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Ну а прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Напомню еще раз телефон 8 800 222 12. Будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской? У нас есть звонок из Москвы. Людмила с нами на связи. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро. Ну, я выскажу лично свое ведь мнение, да?
Конечно, Людмила.
Потому что, да, просто мне кажется, что, видимо, многие так думают, так как у нас-то информация только от СМИ, от вас, от газет, от телевидения. И вот все складывается всегда впечатление, что не только не найдут, а и самоубийство-то было очень показательным и как... назидательным.
А почему у вас, Людмила, такое впечатление складывается?
А знаете, потому что даже суд в итоге был тоже такой, от слов тоже показатель, но показушный. А поскольку сейчас им надо что-то теребить и бередить, они снова подняли эту больную тему. А ведь сколько погибло тоже от этих неизвестных рук, таких же людей, поэтов, писателей и журналистов, которые хотят все раскрыть, все показать, все доказать. Даже вот песня «Что никак не умрет вождь и никак не кончится дождь», это же все о таких вещах будут продолжаться, понимаете, при любых царях. Так что это ничего и не найдется, и никто не будет наказан. Они все там, в правительстве.
Ясно, Людмила. У нас еще один звонок. Армавир, Сергей с нами на связи. Доброе утро, Сергей.
Доброе
как
утро.
Вы считаете, почему дело не направлено на доследование? О необходимости этого говорят родственники Анны Политковской, а вместо этого оно отправлено просто на новое рассмотрение, будут представлены, да, те же доказательства, просто будет другой состав присяжных. Хотя все говорят, что дело надо доследовать как минимум, если не расследовать заново.
Вы знаете, Марк, надо расследовать дело заново, но ни заказчики, ни убийцы от Анны Политковской найдены не будут. В смысле, как не будут? Это государственная тайна является. И вот вспомним случай еще Владислав Листьев. До сих пор не раскрыто дело. И вот новый процесс, вот действительно, надо было на доследование, надо было все, как говорится, по нотам все разобрать. Вот, от и до. Но вот этот новый процесс опять помурыжат перед общественностью, покажут перед российской и всего мира, что мы, мол, вот суд идет, суд продолжается, месяца 2-3 это продолжаться будет. Это мое мнение. Потом сделают так, что окончательная, значит, неподсудность, то есть, ну, невиновность. Вот так и так, за недоказанностью.
То есть вы думаете, что в итоге по результатам нового процесса...
Да, он как бы обречен на ничто.
Зачем же тогда вообще его устраивать?
Вот я говорил, чтобы общественности показать, чтобы... Вот сейчас идет усиленная борьба, как вы знаете, как мы знаем, на Кавказе. Вот, идет в Ингушетии. И вот с этой вот волной, как бы мы боремся. Вот что бы там ни было, мы рассматриваем дело. Ну, как говорится, буря в стакане воды можно назвать. Но это государственная тайна. Вот Ющенков Сергей, там вроде тоже процесс был, но так и вот назвали. Могут назначить. Вот еще могут назначить кого-то. Под пытками, вот как вот сейчас вот это. Вот такое мое
мнение. Ясно, Сергей. У нас еще одно мнение. Борис из Москвы нам дозвонился. Борис, здравствуйте.
Спасибо. Гляди в корень, Козьма Прутков. Соединенные Штаты – это повильный котел, национальный. А там гражданин, когда много национальностей, считается гражданином Соединенных Штатов. Мы, Советский Союз, таким же были. После вот этой смуты 90-х годов, после начала войны Ельцином против маленьких народов, и вот это выражение «берите суверенитет, сколько сможете проглотить», мы сейчас находимся в смуте социальной, в смуте глобальной. У нас
Борис,
раскрыть прекрасную женщину, журналистку Политковскую, которая тоже делала попытку разобраться в этих сложных процессах, сейчас трудно найти. И без сомнений победил адвокат, прекрасно представлявший, скажем, сторону защиты этих ребят. Но разобраться в таких тонкостях невозможно. Надо наводить общий порядок, потому что вот эта развергнувшаяся система власти, именно звериного капитализма, который сейчас над страной в таком сложном государстве, очень трудно.
Спасибо, Борис. Так, слушатели «Радио Свобода» сегодня отвечали на вопрос, будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской. У вас есть еще возможность поделиться своим мнением. Продолжайте присылать свои сообщения, и в следующем часе мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о некоторых из самых интересных публикаций в сегодняшней российской прессе, о которых в начале нашей программы уже сказал коротко наш обозреватель Михаил Шевелев. Сейчас он снова со мной в студии. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Лично меня, и, думаю, не только меня, очень заинтересовало ваше сообщение о том, что Россию могут лишить голоса в Совете Европы. Сегодня, кстати, напомню, в Страсбурге завершается летняя сессия ПАСЕ. Так о чем же идет речь?
Сразу несколько изданий пишут об этой коллизии. Наиболее подробно о ней можно узнать в публикации «Коммерсанта» под заголовком «Европа глушит голос России». Все обстоит гораздо серьезнее, и лишение перспективной России голоса в Совете Европы может обернуться серьезными последствиями. Да, сегодня в Страсбурге закрывается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, и для российской делегации она может стать последней. Об этом заявил глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Дело в том, что уже осенью или зимой Россию могут лишить права голоса в этой крупнейшей организации Европы, а Москва, как она не раз угрожала, в ответ может вообще покинуть Совет Европы. Главным следствием такого развития событий будет то, что российские граждане лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека. Газета «Коммерсант» напоминает, что только в прошлом году этим правом воспользовались 27 тысяч россиян, и Россия в этом разделе является лидером. В чем причина несовпадения позиции России и Совета Европы? Причина очень простая. Прежде всего, это грузинская война. На этой сессии эта проблема не обсуждалась впервые, но она будет обсуждаться в сентябре на следующей сессии ПАСЕ. И там уже речь пойдет не столько об оценках событий, сколько о том, почему Россия не выполнила целый ряд требований, которые содержались в резолюциях ПАСЕ. Прежде всего, речь идет о доступе в регион конфликта международных наблюдателей, независимом расследовании и отказе от признания Абхазии и Южной Осетии. Делегация Российской Федерации изначально называла эти требования провокационными. Как говорит Константин Косачев, боюсь, нас ждет очень сильный конфликт в будущем. Мы не можем продемонстрировать выполнение каких-то решений, так как мы изначально не были с ними согласны. Вот такой тревожный прогноз газеты «Коммерсант» относительно развитие отношений между Россией и Советом Европы.
Ну, а я добавлю, что на сессии ПАСЕ продолжает работать наш специальный корреспондент Данила Гальперович, и сегодня он попросит прокомментировать возможное развитие событий и эти заявления кого-то из непосредственных участников высокопоставленных европейских парламентариев. Так что мы ждем его репортажи и интервью в сегодняшних информационных программах. В Москве сейчас 7 часов 45 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет умер Майкл Джексон. Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток. В российских городах правозащитники проводят акции протеста против насилия в тюрьмах. Суд в Подмосковье сегодня огласит меру наказания Борису Березовскому, которого вчера заочно признали виновным в хищении средств «Логоваза» и «АвтоВАЗа». Комитет защиты журналистов заявил, что со времени начала акции протеста оппозиции в Иране были арестованы около 40 сотрудников средств массовой информации. Парламент мусульмано-хорватской федерации Боснии избрал новым премьер-министром Мустафу Муизиновича. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 20 копеек, евро 43 рубля 57 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас московская тема. К мэру Москвы Юрию Лужкову обратились общественные деятели с требованием прекратить практику разгрома детских досуговых и творческих центров. Уничтожение общественных детских центров в Москве продолжается, уверена председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, председатель общественного совета при Следственном комитете Анатолий Карпов и президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Подробности в материале Тамара Леленковой.
За последние два года около 50 детских негосударственных учреждений в Москве прекратили свою работу из-за того, что их лишили помещений. Понятно, что некоммерческие детские центры, договоры об аренде с которыми заключались на основании социального заказа, оказались невыгодными арендаторами. Правда, некоторое время назад московские власти обещали разобраться в ситуации. Была создана даже рабочая группа из муниципальных чиновников. Никто из общественных деятелей, выступивших с инициативой проверок к работе этой группы, привлечен не был, рассказывает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
По 53-му закону 2006 года все вот это дело передано в ведение муниципальных образований. То есть муниципалитеты теперь распоряжаются организацией досуговой деятельностью на местах. А следовательно, все помещения, предназначенные под досуговую и детскую деятельность, находятся в ведении муниципалитетов. Две схемы применяются: либо в суд. И тогда чиновник выставляет требование освободить незаконно занимаемое помещение. А то, что оно незаконное, как раз зависит от этого самого чиновника. Или второй вариант. Просто без всякого решения суда, как это было с импульсом, приехали, выкинули все, увезли все, все опечатали. И извините, ребят, до свидания. Две вот таких схемы сегодня работают. Или суд, или вообще без суда.
Когда выселение детского центра происходит без решения суда, то имущество, как правило, достается захватчику. Но бывает и так, что выселенный детский центр остается еще и в долгу, как в случае с Центром творческого воспитания «Чародеи», рассказывает сотрудник центра Андрей Егоров.
Помимо того, что мы были выселены из здания, так Федеральный арбитражный суд Московского округа принял постановление, в соответствии с которым мы обязаны уплатить в бюджет неосновательное обогащение. Стоимость этого неосновательного обогащения оценили в 7,5 миллионов рублей. Что такое это неосновательное обогащение, которое взыскали с нас? Это сбережная за счет департамента имущества города Москвы арендная плата, которую в соответствии со всеми распорядительными актами правительства Москвы оплачивать мы не должны были. Наша арендная плата заключалась в уплате эксплуатационных и коммунальных расходов. Есть данный нормативно-правовой акт.
Председатель общественного совета при Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации Анатолий Карпов считает, что исключительно судебным разбирательством проблема уничтожения детских негосударственных учреждений не может быть решена.
Я думаю, что вообще по каким-то действиям можно возбуждать уголовные дела, потому что даже если есть решение судов о выселении какой-то организации, нигде не было решения о конфискации имущества. А все выселения, вот сколько мы знаем этих фактов, все выселения детских центров и образовательных учреждений проходили практически с конфискацией имущества. Даже если есть решение судов о выселении центров таких, с которыми я в принципе не согласен, потому что суды определяют форму закона. Правильно ли поставлены точки запятые, все ли предложения согласовываются одно с другим. Но суды не определяют политики и моральной составляющей. Должны мы о наших детях заботиться или нет? И даже если есть решение о выселении какого-то центра, это не означает, что местные власти не могут вновь уже совершенно четким образом оформить арендные отношения, если они были неправильно оформлены до этого. Суд рассматривает только вопрос корректности оформления арендных отношений. Он не рассматривает вопрос целесообразности деятельности детских центров.
Это значит, что в скором времени большая часть московских детей и их родителей окажутся перед очень простым выбором – муниципальный кружок или улица. Первыми этот вопрос встанет перед жителями Центрального округа. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас в эфире утренней программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», где главная новость, конечно, это сообщение о смерти в возрасте 50 лет в Лос-Анджелесе знаменитого поп-певца Майкла Джексона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» первая леди страны ищет себе применение. Майкл Джексон скончался в Лос-Анджелесе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мишель Обама не намерена мириться с обычной ролью хозяйки главного дома страны, отводимой обычно супругом президента. Новая первая леди готова взять на себя государственные обязанности, рассказывает Алан Давыдов.
В первые месяцы жизни в Белом доме Мишель Обама то и дело жаловалась сотрудникам своего аппарата и ближайшим доверенным лицам, что ей не удается использовать в полную силу свой потенциал. Будучи разносторонним, блестяще образованным человеком, испытавшим в прошлом профессиональный взлет, она не хочет ограничиваться ролью хозяйки Белого дома. Она желает, чтобы западное крыло Белого дома, штаб президентской администрации, активнее привлекало ее к серьезной работе. Она говорит, что намерена не просто присутствовать на мероприятиях и сочувствовать обнимать жен участников Иракской войны, а добиваться осязаемых результатов, таких как продолжение обеспечения школьников бесплатными завтраками, включение программы профилактики заболеваний в проект реформы здравоохранения. Мишель Обама желает, чтобы ее идеи выглядели доходчиво и увлекательно, даже для детей. На прошлой неделе первая леди пригласила группу школьников младших классов Вашингтонской школы Банкрофт для того, чтобы снять первый урожай, выращенный в огороде, устроенном ею прямо у Белого дома. В марте эти же школьники помогали Мишель делать в огороде посадки. Главный посыл состоял в популяризации не только здорового питания экологически чистыми овощами, но и в демонстрации возможностей каждой американской семьи обеспечить себя продуктами в период экономического кризиса. Итак, настал день снятия урожая. Сейчас мы с вами пройдем этот процесс сначала до конца. Вы, ребята, помните, как в марте рыхлили почву? Это было нелегко, но сейчас самое увлекательное. Мы выдернем некоторые овощи, очистим их, сварим и съедим. Нам поможет повар по имени Сэм. Кэтрин Спиллер, исполнительный директор феминистского журнала «Мисс Мэгазин», считает, что пребывание Мишель Обамы, как и Элеонор Рузвельт в Белом доме, благотворно скажется на укрепление статуса женщины в американском обществе. По-моему, Мишель Обама даст новый толчок спорам о вечных проблемах, связанных с тем, как женщине уравновешивать работу и заботу о семье. Она способна привлечь внимание к таким проблемам, как воспитание младенцев матерью и необходимость оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Думаю, что и сам президент Барак Обама готов на примере своей семьи продемонстрировать новую модель взаимоотношений и распределения обязанностей в семье. Следить за ее деятельностью дальше будет увлекательным занятием. Люди, знающие толк в вашингтонской политике, также напоминают, что популярная первая леди часто помогает поддерживать высокий рейтинг самого президента в моменты, когда его деятельность этому явно не способствует.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг во второй половине дня в Лос-Анджелесе в своем доме скончался Майкл Джексон. Ему было 50. Предварительный диагноз – сердечная недостаточность. Прибывшие по звонку парамедики обнаружили бездыханное тело певца. Попытка вернуть его к жизни закончилась ничем. Пик феноменальной славы самопровозглашенного короля поп-музыки пришелся на 80-е годы с выходом его альбома «Триллер», ставшего самым популярным альбомом всех времен. Последние два десятилетия имя Майкла Джексона в основном всплывало в тексте скандалов, судов, сальных слухов и однозначно странного поведения. В четверг слова соболезнования прозвучали из уст неисчислимого количества поп-звезд. Под каким знаком останется в истории масс-культуры имя Майкла Джексона? Я попросил порассуждать об этом музыковеда Соломона Волкова.
Я своими глазами видел, как Майкл Джексон принимал специальный приз как главному певцу тысячелетия. И делал это на полном серьезе. И те, кто вручали ему, тоже, вероятно, делали это на полном серьезе. Это, конечно, не серьезно. Говорить о Майкле Джексоне как о певце тысячелетия не приходится, как о певце столетия тоже не приходится. Но он, конечно, ярко отразил американскую поп-сцену, может быть, 80-х годов и был на ней одной из самых заметных фигур. То, что останется от Майкла Джексона, как мне представляется, это даже не музыка, которую он исполнял, и не его голос, а вот хореография его. Он останется скорее как фигура, движущаяся с этими вот специфическими острыми движениями, приподнятыми плечами, полусогнутыми ногами. Он останется как некая такая вот гротескная кукла, которой уже подражали после этого несколько поколений, пришедших вслед за ним. И сегодня где-нибудь на улице вы можете увидеть молодого артиста или совсем даже мальчика, подражающего вот этим специфическим движениям Джексона, и вы сразу узнаете, это стиль Джексона, вот это то, что он привнес. Потому что сам по себе музыкальный материал, с которым он работал, был не слишком интересным. Гораздо более интересной в итоге оказалась фигура Джексона за его искусством, фигура в жизни, которая слилась с обликом Джексона-музыканта. И то, что в итоге нам остается от всего этого, это некий трагический, глубоко трагический имидж человека, который пережил свою славу, пережил свой успех и тщетно пытался как-то с этим совладать, как-то вернуться на сцену, боролся за это возвращение и в этой схватке проиграл.
Соломон, вы определили образ Джексона как образ гротескной куклы, что, в общем, несет несколько негативную коннотацию, а с этим едва ли согласятся миллионы его поклонников?
Я вообще не считаю, что оценка Джексона как гротескной фигуры содержит в себе какой-то негативный оттенок, потому что Пьеро, с которым можно в данном случае сравнить Джексона, вот классический облик Пьеро из «Комедия де л'арте». Это же ведь не негативная фигура, это гротескная фигура, которая всегда составляла вот часть труппы. Частью труппы всегда был Пьеро. Был Арлекин, такой романтический персонаж, а был трагический, гротескный Пьеро. Вот Джексон для нас останется таким трагическим, гротескным, несчастным Пьеро. Я бы сравнил его с Петрушкой из известного балета Стравинского.
В такую трактовку, естественно, вписывается и сама смерть Джексона в сравнительно молодом возрасте, как и другие легендарные рокеры.
Вообще, когда человек уходит из жизни в 50 лет, это каким-то образом придает всему происшедшему мистический смысл. Насколько я помню, в 50 лет ушел из жизни Гленн Гульд. И это тоже оборвало полстолетия, половина жизни. Почему-то кажется, что если человек умирает в 50 лет, то он прожил только половину жизни. Ранняя смерть, безусловно, добавит ореола фигуры Джексона. И он, конечно же, останется в истории не только американской, но и мировой поп-музыки 20 века.
Этим разговором с Соломоном Волковым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут после новостей мы продолжим. Главные темы следующего часа. Почему в условиях кризиса «Газпром» выплачивает своим руководителям рекордные премиальные? Новости Московского кинофестиваля. Фильм Карена Шахназарова «Палата номер 6». И вернемся к главной теме нашей программы. Будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный